Михаил Кузьмин. Платоническая Шарлотта. Шарлотта Ивановна лучше, чем кто-либо, понимала значение платонической любви. Конечно, она не читала Платона, сомнительно даже, знала ли о самом его существовании, но всякий раз, когда она спрашивала у Ильи Петровича, «Как называются такие отношения, как у нас с вами?», она неизменно получала в ответ: «Это называется платонической любовью». И наоборот, на вопрос: «Что значит платоническая любовь?», Илья Петрович всегда отвечал: «Платоническая любовь – это такие отношения, как вот у нас с вами, Шарлотта Ивановна». Таким образом, было очевидно, что платонически любить значило вставать чуть свет, бегать самой на рынок, ходить с песков на морскую за какими-то особыми французскими булками, относиться с благоговением к минутам, когда Илья Петрович поправлял ученические тетрадки, пришивать ему пуговицы и штопать носки, и, главное, находить во всем этом источник не очень разнообразных, но неистощимых удовольствий. Конечно, платоническая любовь требовала и смелости, и пренебрежения к общественному мнению. Если Шарлотта Ивановна не знала этого раньше, то отлично убедилась, когда ее родные и знакомые отступились от нее после того, как она переехала в дом к одинокому господину Вениаминову. А новые, немногочисленные знакомые Ильи Петровича обращались с ней не то как с экономкой, не то как с незаконной сожительницей. Но что же давала ей эта любовь? Преимущество всякой философии, в том числе и греческой, заключается в том, что она дает ответы на всякие вопросы. Илья Петрович отлично разъяснил это подруге. Платоническая любовь – это такая, которая ничего не требует, которая счастлива тем, что другой существует, больше ничего. Очевидно, Илья Петрович упускал из виду те французские булки, за которыми бегала Шарлотта Ивановна с песков на морскую. Конечно, люди, более осведомленные в платонической любви, могли бы кое-что возразить господину Вениаминову против такого определения этого чувства. Но Шарлотта Ивановна верила Илье Петровичу на слово, и к ощущению удовольствия от того, что другой существует, у нее прибавлялась и некоторая гордость от того, что все это называется так возвышенно и красиво. Она отлично помнила тот день, когда в первый раз увидела Илью Петровича. Она пришла к Вениаминову как переписчица, совершенно не думая, что это место будет отличаться от какого-либо другого. Она не подумала этого и тогда, когда увидела Илью Петровича. Вид его оказался симпатичный, не более. Небольшая курчавая бородка, очки в золотой оправе, высокая, несколько полная фигура. Она сама не знает, как это случилось. Может быть, на нее подействовала аккуратная, деловитая и одинокая жизнь этого человека, которого она сразу сочла за очень умного. Притом он был в некотором роде литератором, составляя иногда специальные статьи для журнала Министерства народного просвещения. Илья Петрович обращался с нею с той ни к чему не обязывающей ласковостью, которой он был ласков ко всем. К нему иногда приходили взрослые воспитанники, державшиеся робко и просительно, и Шарлотте Ивановне казалось, что господин Вениаминов, профессор, необыкновенно ученый, почти гётовский Фауст, а она, Шарлотта Ивановна, что же, белокосая Гретхен? От этой мысли она краснела, как вишня, путала буквы и почти не слышала, что говорил ей ласковый и методичный Илья Петрович. Для нее было бы неслыханным счастьем войти в эту размеренную, возвышенную и прекрасную жизнь. Конечно, она не смела мечтать принимать какое-либо участие в духовной жизни своего Фауста, но зато, как никто другой, она могла устроить будничные удобства, чтобы та другая жизнь ровно и свободно развивалась.